Часть вторая. Реки крови.
Его плоть и кровь вновь насытят нас, а за смерть ему, может, Бог воздаст.
Ария. Штиль. Глава первая. Град обреченных.
Давно должны были выглянуть звезды и луна, но небо так и оставалось бездонным темным колодцем. В полумраке Саша то и дело натыкался на людей, так же, как и он, спешивших укрыться за относительно безопасными стенами домов или хотя бы палаток. Но время шло. Улицы стремительно пустели, и вскоре Данилов опять ощутил себя заброшенным скитальцем. Неважно, что где-то рядом спали тысячи людей. Им было и раньше наплевать на него, а теперь в особенности. Счастливы были местные или те, у кого имелись здесь знакомые. Вдвойне были счастливы те, кому повезло жить в частном доме с печкой, колодцем и туалетом во дворе. После того, как отрубили коммуникации, они превратились в привилегированный класс. Город-лагерь быстро погружался в сон. Запирались двери, застегивались клапаны палаток и молнии спальных мешков, гасли керосиновые лампы и костры. В такую ночь любой дом превращается в крепость. Он шарахался по пустым улицам в состоянии, близком к панике. Десятый раз Саша ловил себя на том, что пропустил нужный поворот. Трижды обнаруживал, что ходит кругами, петлял, светил фонарем и вглядывался в замызганные таблички с номерами домов, многие из которых отсутствовали в принципе. Школа как сквозь землю провалилась. Ночь опустилась как занавес. Плавно, но почти моментально полумрак сменился кромешной тьмой, и парень остро почувствовал, насколько он беззащитен. Казалось, из темноты за ним следят сотни глаз, а за каждым углом притаилась опасность. Патрули как нарочно куда-то пропали, и под погасшими навсегда фонарями могло твориться что угодно. Нормальным людям незачем было гулять в такое время, а тех, кому есть зачем, лучше не встречать. Потом он узнал, насколько был близок к истине. Александр вырос в городе, и ему всего пару раз за время редких вылазок на природу доводилось видеть настоящую ночь, первобытную, не нарушаемую ни отблесками фар, ни слабым светом окон. Так было и сейчас. Ночь, когда одинокому путнику дорогу освещает только пламя костров или зарево далеких пожаров. От фонарика было мало проку. В воздухе повис густой туман, убивавший его луч на расстоянии каких-нибудь 10 метров. Надо было найти ночлежку как можно скорее, пока он совсем не ослеп и не потерял направление. Если он не отыщет ее раньше, чем сядет батарейка, то придется ночевать в каком-нибудь подъезде, а то и вовсе под кустом. Трудно представить себе ситуацию страшнее. Боже, ну и мрак. Неужели так будет круглые сутки? Нет, не стоит даже думать об этом. Этими мыслями делу не поможешь. Мыслями вообще делу редко можно помочь. Только путаются под ногами, заразы. Наконец он нашел знакомый школьный двор. Но при Сашином зрении даже поиск нужного кабинета оказался делом непростым. Если бы не типовая планировка школ, построенных в 70-80-х годах прошлого века, то он мог бы плутать хоть до утра. Слабенькие огоньки горели только в классах, оставляя коридоры и лестницы на поживу тьме. На вахте опять не было охраны. Никто не просил Сашу предъявить документы. Он свободно поднялся на свой этаж и только подивился такому головотяпству. «Заходи и бери, что хочешь. Или режь, кого хочешь». Коридоры были пустыми. Люди уже закончили свои дела, разбрелись по классам и теперь собирались отходить ко сну. Двери кабинетов они оставили приоткрытыми, видимо, чтобы хоть немного дать помещениям проветриться. Чтобы разглядеть табличку с номером, Саше приходилось освещать ее фонариком, но свою родную биологию он нашел быстро. Так, глядишь, он и в темноте ориентироваться научится. Еще в коридоре он услышал негромкие разговоры, но и представить себе не мог, что теперь в кабинете так людно. Яблоку негде упасть. Но деваться было уже некуда. Прикусив губу, он перешагнул порог. Осторожно, протиснувшись между наставленными всюду коробками, добрался до своего места, сбросил тяжелый рюкзак, отодвинул его к стенке и сел рядом. Его соседями оказались вполне приличные люди. Данила вежливо поздоровался. Несколько человек ответили ему, кто-то ограничился кивком, но большинство не удосужилось сделать даже этого. Да, ему оно и не очень-то было надо. Скоро Александр понял, что никакого коллектива тут нет. Класс жил микрогруппами, кучками, легко принимавшими посторонних, но также легко их отпускавшими. Случайные попутчики, не более того. Как в плацкартном вагоне, с той разницей, что здесь едой и даже чайной заваркой могли поделиться разве что самыми близкими людьми. Люди увидели, как худощавый, да что там, тощий парень с потрепанным рюкзаком и отсутствующим зором расположился на матрасе в углу. Несколько человек, не сговариваясь, смерили его одинаковыми подозрительными взглядами, каких теперь удостаивался любой незнакомец. Чудной какой-то. Глаза странные, будто думает о чем-то. О чем можно сейчас думать? Вроде интеллигент, но это еще ничего не значит. Интеллигенты разные бывают, особенно бывшие. Может, он только ждет, когда они отвернутся, чтобы скрысить что-нибудь. Да нет, ни рыба, ни мясо. На вора не похож, но не из таких, с кого можно что-то взять. Босота, куртка рваная, будто 10 километров по колючим кустам намотал. Рюкзак времен перестройки, ботинки стоптанные. Жует какую-то корку сухую. Что с такого взять? Все расслабились и вернулись к своим делам. «Не расскажете, что у вас тут происходит?» Подсел он к группке людей у входа. «Меня там чуть какие-то уроды на джипах не сбили».
«Повезло, что чуть», — ответил ему пенсионер в очках с толстыми стеклами. «Промахнулись, значит, малость. Что происходит? А сам не видишь?»
«Беспорядки какие-то», — догадался новенький.
«Еще нет. Тут рядом часть МЧС. Там рулит полковник Селиванов. Мировой мужик. У него не забалуешь. Вот кое-как поселок и держат».
«И что, нормально у вас порядки?»
«Да не жалуемся», — пожал плечами дед. «Ты ж сам поди видел, как в других местах. Понравилось? Вот-вот. А у нас тишь да гладь».
«Ага», — поддакнул мужик в спортивном костюме. «Я сначала в Колывань подался. Так там любой гоблин в камуфляже думает, что теперь каждого можно раком поставить, и ничего за это не будет».
Саша вспомнил веселый блокпост и еще раз поблагодарил себя за осторожность. Он понял, куда ветер дует, и не ошибся. Может, рыба и гниет с головы, но здесь, на местах, власть тоже начинает протухать.
«Всей этой радости осталось на пару дней», — продолжал спортсмен, фигура которого на самом деле была далеко не спортивной. «Закончится харч на складах, и тогда придет мама-анархия. А пока мы, как бараны, стоим по стойке смирно. Какие-то козлы всего нахапали и жрут в три горла».
«А кто они такие?»
«Дезертиры», — ответил за всех мужик в кепке, разогревавший какой-то супец на переносной газовой плите. «Отморозки натуральные. Грабанули половину магазинов и окопались где-то в зоне отчуждения. Радиации, мол, нипочем, а хабару там можно найти немало. Машины у них козырные, автоматы, пулеметы, ОЗК есть, барахло КАМАЗами возят. Теперь вот наезжают к нам ночами. И наезжают на всех».
Никто, кроме него самого, не улыбнулся этому каламбуру.
«А по мне так и надо. Чего ждать, если можно самим взять?»
Угрюмо пробурчал еще один мужчина из-за сплюснутого носа, похожего на боксера.
«Валить отсюда надо. Скоро тут всем абзац. Видали пост на 7-м километре?
«Ну да», — кивнул новенький.
«Правильные пацаны. Мотопехота. Их хотели в зону направить, кордоном стоять. Приказ типа пришел. Они сообразили, что к чему, и сорвались в бега. Вместе с коробочками. Теперь горя не знают. Бабы, бухла, море разливанное. Зато от них всем горе», — пробормотал тот, что в кепке. «Тех, у кого хватает ума здесь проехать, останавливают якобы для проверки документов. А потом...»
Он осекся, потому что оставленное без присмотра варево полезло из-под крышки.
«Жатвой водку сгружают себе, а самого водилу с пассажирами, но в лучшем случае отправляют обратно, в Новосибирск, пешком. В худшем...»
Он опять замолчал, видимо, чтобы не портить аппетит, и вернулся к своему ужину, разложив на газете бутерброды с неровно нарезанной колбасой.
«Да знаю я про них. Тоже мне правильные...» Вступил в разговор его сосед, молодой беженец в жилетке с кучей карманов. «Их полроты. Заправляют у них то ли чеченцы, то ли даги. Они с местными кунаками командиров порешили и теперь гуляют. Дети гор. Наши у них на побегушках. Тому, кто слово против вякнет, свинцовую пилюлю прописывают, и приходится ему слегка мозгами пораскинуть».
«Дела», — пробормотал новенький. «Не думал, что у вас так запущено».
«Да разве ж только у нас?»
«Выходит, так теперь по всей России? Хреново. А какие-нибудь вести из Москвы есть? Пришлют нам хоть палатки с буржуйками». Громкое фырканье. Оба мужика и дед переглянулись. Парень точно с дуба упал. «Ладно, мало ли теперь ушибленных».
«Ну ты даешь», —
удивленно приподнял брови старик.
«Скажешь тоже, буржуйки. Нет больше ни твоей Москвы, ни буржуев, чтобы...»
«Что, совсем?»
«Ну, почему? Руины-то местами остались», — хмыкнул мужчина в жилетке. «Могли бы запись со спутника показать. Да у нашего телека вчера батарейки сели, а генератор эти уроды раздраконили. Кстати, ты прописался?» «Повезло. Говорят, сегодня прием закончился. Кто завтра придет, могут отдыхать. Хавчика не будет».
Новенький рассеянно кивнул, словно эта тема его мало интересовала. Он продолжал сыпать вопросами. «А другие города?»
«Тот же хрен», — ответил дед. «От Владивостока до Калининграда все начисто. Не только миллионники, стотысячники. Позавчера еще было радио», — пояснил хозяин супа. «Прямо после обращения ИО главкома зачитали что-то вроде списка нанесенных по нам ударов. Типа для возбуждения праведного гнева. 2 часа без перерыва шло. 1000 с лишним населенных пунктов назвали. Я даже не слыхал о таких. По ходу дела, все города, где хоть один цементный завод был, накрыли, сучьи дети».
Данилов ощутил странную легкость во всем теле. Как будто пол уходит из-под ног, и ты проваливаешься, падаешь в темную бездну. Худшие опасения, как всегда, оказались верными. Это закон. Нельзя сказать, что эти новости стали для Саши откровением. Он понял, что все накрылось медным тазом, еще когда увидел субботнюю иллюминацию над Новосибирском. Но те же фразы, услышанные из уст постороннего человека, подействовали на него как удар дубиной. «Стотысячники». Эта новость придавила его как пресс. «Только не говори, что не ожидал», — сказал он себе. «Врешь. Спорим на миллион, ты ни на секунду не сомневался. Это у тебя в крови — хоронить всех заживо, себя в том числе, а после этого удивляться, когда твои пророчества сбываются. Ах, кто бы мог подумать? Нострадамус хренов». Больше спрашивать было не о чем, да и незачем.
«Ну, давайте за упокой души», — проговорил кто-то над ухом. «Еще по одной».
Данилов помотал головой и вернулся на свое место. Сквозь туман до него долетело звяканье стекла и отрывистое бульканье. Пили залпом. «А в мире что творится, мужики?» Через колышущуюся пелену услышал он чей-то спокойный вопрос.
«Да почти ничего не слыхать», —
отвечал все тот же беженец в жилетке.
«Японию вроде снесло. Европа горит. Америка... Насчет всей не скажу, но восточное побережье накрылось. Нью-Йорк рыбок кормит. Смыло его в чертов океан вместе с половиной штата. Поймали во вторник передачку по спутнику. Молодцы, наши или китаёзы, хрен теперь разберет. Подводный взрыв, мегов-10. По делам этим америкосам. Первые же начали. Они пиндосы, кто же еще?» В один голос загалдели и старый млад. «Чего жалеть эту сволочь? Тут своих не сосчитать».
На самом деле в их тоне особой ненависти к противнику не чувствовалось. Люди находились не в том состоянии, чтобы быть способными на такие сильные чувства. В другой раз Данилов принялся бы с жаром отстаивать свою точку зрения, всегда отличающуюся от общей. Он еще недавно был уверен в том, что бессмысленную войну на уничтожение может начать только кровавая чекистская диктатура, подсыпающая гражданам радиоактивные изотопы в чай. Но не теперь. Возможно, за прошедшие дни его вера в либерализм и его оплот ослабла, пошатнулась. Поэтому он просто прилег и 5 минут кряду молча лежал на матрасе, глядя в потолок и сложив на груди худые руки. Сон к нему не шел. Он не слушал, но разговор продолжался без него, перескакивая с темы на тему и ни на чем надолго не задерживаясь. Это была еще одна светская беседа людей, которые, как уж могли, старались поймать ускользающее время. Изредка он выхватывал из окружающего фона отдельные слова, целые фразы, а иногда и фрагменты диалогов.
«Слыхали? В Колывановском лагере эпидемия. Карантин. Говорят, уже 1005».
«Чушь!
Зуб даю. Говорят, чума».
«Да не чума, а Эбола. Африканская лихорадка такая, только генномодифицированная. Распылили с самолета».
«Да ни хрена там не распылили. Просто воду перестали подвозить, и нужники новые не роют. Поэтому то ли холера, то ли еще какая кишечная дрянь, и вывезла. Но люди мрут, это факт».
«Осталось на неделю, а потом надо валить отсюда».
«На юга?»
«Да какие, блин, юга? Обратно в город. Там еще осталось чем поживиться».
«Солнышко, скоро мы пойдем домой», — утешал какой-то мужчина свою жену. «А может, и не жену. Кому какое дело, когда рушится мир? Скоро все кончится».
«Боюсь, что так», — подумал Саша. «Только закончится оно очень плохо».
Он не узнал собственный голос, ставший вдруг глухим и низким. Его губы едва шевелились, как у чревовещателя. Данилов понял, что размышляет вслух, и смутился. Его услышались.
«Да ну тебя в баню с твоим пессимизмом!» — насупился мужик с бутербродом. «Если так рассуждать, то надо ручки сложить и ждать, когда все перемрем».
«Да я этого не говорил», — попытался оправдаться Саша. «Просто не надо обманывать себя». Он не собирался продолжать разговор. На душе было слишком хреново.
Он проснулся посреди ночи, а может, поздним вечером или ранним утром. Его биологические часы сбились окончательно. Совсем рядом люди что-то обсуждали громким шепотом. Данилов постеснялся включаться в разговор, но не слушать его он не мог. Спорили двое, которых он безошибочно отнес к образованному сословию. Ученые-мужи, причем не чета Саши, который формально тоже мог причислять себя к этой категории. Доктора наук, самое меньшее. Один полный, бородатый, наверняка любитель горных сплавов и посиделок у костра с гитарой. Второй худой и жилистый, слегка сутулый и чем-то похожий на него самого. Вот только видно, что этот человек неравнодушен к выпивке, желчный и, наверное, давно разведенный. Один оптимист, другой мизантроп.
«Вот увидите, все пройдет.
Да, как сказала одна планета другой, представляешь, у меня люди завелись. Бурят что-то, взрывают, строят, чешется все. Другая ей, не волнуйся, у меня тоже были. Прошли».
«Я серьезно. Через пару недель эта пакость развеется и вздохнем свободно».
«Навряд ли».
«Это еще почему?»
«Потому что скорее развеются наши надежды, если выражаться высоким штилем. Слышали про ядерную зиму?»
«Тьфу на вас! Но ведь построения Сагана Моисеева были опровергнуты».
«Кем?» – не унимался второй. «Каким-то академиком на содержании КГБ?» «Ясно. Им же надо было объяснить, что ничего страшного не случится, если мы покажем американцам кузькину мать. Кому нужны ракеты, если ими один черт нельзя воспользоваться?»
«Ядерная зима – миф. Мы даже погоду на завтра точно предсказать не можем. А тут калькуляция на порядок сложнее. Глобальный климатический феномен – это вам не фунт изюма. Никто не знает, какие компенсаторные механизмы климата могли включиться при выбросе в атмосферу этой хреновой кучи пепла. Высокая теплоемкость океанов, изменение альбедо...» Тут Данилов не смог сдержать горькую улыбку. Что-то ему подсказывало, никакой механизм не спасет.
Все механизмы Земли люди давно уже отключили. И давно уже она не живое существо, а мертвый кусок камня, загаженный и изрытый ямами астероид. И нет у него никакой ноосферы. У него и атмосферы-то почти не осталось. Всю сожгли. А скоро не будет и биосферы. Хотя нет. Бактерии, скорее всего, останутся. Миф.
Да посмотрите в окно, умники, если хоть что-то там разглядите. Вы сами скоро превратитесь в миф, и никто не вспомнит вас с вашими синхрофазотронами, атомными бомбами и прочими радостями прогресса.
Чуть позже Данилов лежал на колючем матрасе, одетый, прикрывшись старым пледом. Единственный бодрствующий во всем кабинете биологии, если не считать нескольких вялых мух. Насекомые чувствовали приближение холодов, и их проверенная временем программа давала установку готовиться к долгой зиме. Их не интересовало такое человеческое изобретение, как календарь, но прозорливости этих насекомых позавидовали бы все синоптики мира. Из коридора тянуло холодом и хлоркой. Спали все. Дыхание людей, неровное и сбивчивое, было таким же беспокойным, как их мысли. Иногда кто-то принимался бормотать во сне бессвязные фразы на языке, перед которым спасовал бы любой лингвист. Где-то на этаже изредка хныкал ребенок. В классе было душно, но его обитатели не открывали окна. На улице было более чем прохладно. По стеклу дробно стучал дождь. Должно быть, это и был пресловутый «fallout» — выпадение радиоактивных осадков. В этой воде могли содержаться любые ядовитые примеси, сколько химических заводов и нефтехранилищ было развеяно по ветру. Редко-редко с улицы доносился шум проезжающих машин. Фары чертили на потолке странные узоры. Данилов вздрагивал, когда отраженный луч бил ему в глаза, словно это был прожектор, который высматривал именно его.
Иногда тишину нарушали другие звуки. Дикий визг тормозов, грохот шагов по бетону тротуара. Кто-то за кем-то гонится. Оглушительный удар, лязг металла о металл, авария. В этой темени не мудрено столкнуться или поцеловаться со столбом. Потом Саша вдруг услышал дикие вопли, от которых хотелось заткнуть уши. Так может кричать только человек под ножом Джека-потрошителя. Данила въежился и переворачивался сбоку на бок, стараясь поплотнее укутаться куцым одеяльцем, и слышал далекий рокот. То ли раскатистый гром, то ли канонаду, то ли эхо нового взрыва. Звякали и вибрировали оконные стекла, дрожали шкафы. Чуть заметно тряслось все старое здание. Раньше Саша подумал бы на железную дорогу, но теперь он сомневался в том, что поезда еще куда-то ходили. А потом началось уже гораздо ближе, на улице. Несколько выстрелов, один за другим. Под утро треск автоматных очередей слился в один несмолкающий фейерверк. В классе все спали или притворялись спящими, а где-то за городом шел бой. Все это было где-то на периферии Сашиного сознания. Его центр занят другим. Он никак не мог заснуть, несмотря на то, что все мышцы буквально стонали от усталости. Но то, что он увидел, не было сном. Сны не могут быть такими яркими, даже если это сны шизофреника. Неожиданно для себя он представил, лучше бы ему этого не делать. Картина, возникшая у него в голове, была настолько яркой и объемной, что стерла все предыдущие построения, как тряпка смывает с доски неверное доказательство теоремы. Она была даже более реальна, чем новомодные фильмы с технологией «Smell and Sense». Ее можно было не только осязать и обонять. У нее была своя аура, свое биополе или некрополе. Картина гениального режиссера воздействует на психику только опосредованно, через органы восприятия. А то, что выстроилось у Александра в сознании, било прямо в цель, минуя все пять чувств. Не сон, а полотно, достойное кисти Иеронима Босха, которое напрямую закачивают в мозг по сетевому кабелю. Саша закрыл глаза, и ему было видение. Поздний вечер. Красный шар солнца, наполовину скрывшийся за кромкой горизонта, висел над спокойной гладью залива. Колоссальные башни из белого камня искрились в его лучах, блестели гирляндами бесчисленных окон, отливая серебром и медью. Своими вершинами они ввинчивались в темно-синее небо, на котором уже начали намечаться узоры созвездий, почти невидимые в неоновом свете города. Вдали над океаном плыли белые невесомые облака, и только восточный край неба был затянут угольно-черными тучами. Посреди залива крохотный островок, закованный в гранит. Величественная фигура возвышается над неподвижными зеркальными водами. Изваяние женщины в короне. Ее лицо выглядит величественным, одновременно печальным и смущенным. Ее накидка похожа на открытый полог савана. И вдруг что-то изменилось. Сначала исчезли все звуки. Однако в этой тишине не было безмятежности, только тревога и ощущение, что что-то должно произойти. Потом вдалеке, на востоке, в небе, возникла черная точка, быстро увеличивавшаяся в размерах. Ослепляющая вспышка. И все тонет в потоках багрового пламени. А затем море пламени выходит из берегов, и гигантский огненный хлыст обрушивается на ничего не подозревающий город, сметая все на своем пути. Красные отсветы ложатся на небесную твердь, и вот уже огненный шторм бушует на всем побережье. Как подрубленное дерево падает статуя. Ее ноги, словно глиняные, подломились в коленях, и тело рухнуло в океан. Бурлит, закипая, вода в заливе, и до самых облаков поднимается красная пена. Но это только начало. Он закрывал глаза вновь и видел, как остров Манхэттен разделяет судьбу Атлантиды. Линия горизонта скрывается за темной стеной циклопического цунами. Вода поднимается до небес, затмевая солнце и обрушивается на прибрежную полосу. Люди не успевают даже вскрикнуть, когда волна накрывает их с головой вместе с их домами, офисами и магазинами. Она сносит здания, как гигантский таран расплющивает автомобили, как консервные банки. Оказаться на ее пути – все равно, что попасть под каток, броситься под колесницу джаггернаута. Когда цунами несется со скоростью гоночного автомобиля, у человека, оказавшегося на его пути, остается мало шансов захлебнуться. Скорее он будет раздавлен и смят. с оглушительным грохотом рушатся башни. Казавшиеся несокрушимыми, цитадели деловой жизни западного полушария и всего мира медленно оседают в облаках клубящейся пыли, которую тут же подхватывает налетевший порыв ветра. Но даже этому звуку не сравнится с гулом идущей воды, от которого начинает вибрировать сам воздух. Волна не останавливается. На ее пути Гарлем, Бронкс. Она проходит через тетрадные клетки кварталов, как раскаленный нож сквозь масло, оставляя за собою смерть и опустошение. Она вопиюще политкорректна и не делает исключений ни для кого. Азиаты, латиносы, негры, католики, гомосексуалисты, поборники ислама. Ревущей смерти все равно. Она несет на своем гребне автобусы, трейлеры и целые дома. Американские, хлипкие, из маленьких реечек. На ней качается небольшой океанский теплоход, эсминец ВМФ США, так и не закончивший свое последнее дежурство, и целая флотилия суденышек помельче. Волна приходит в Сабарбия. Пригороды, населенные добропорядочными представителями среднего класса. Теми upwardly, mobile people, которые превыше всего в жизни ставят success и могут пользоваться услугами AUPA из развивающихся стран. Волна уже утратила свою былую силу и высоту, разлившись широким фронтом по равнине, переполнив русло рек. В ней исчезла одноэтажная Америка, казавшаяся вечной. Ее обитатели барахтались, как котята в ведре, с теми же надеждами на спасение. Соленая атлантическая вода разъедает глаза, едкой горечью наполняет рот и заполняет легкие. Смерть от недостатка кислорода медленно и мучительно. И вот волна отхлынула, оставив после себя зловонную топь, из которой то тут, то там торчали крыши уцелевших зданий. Остров Манхэттен, принявший на себя всю мощь волны, стал страшным нагромождением руин, похожим на циклопический сад камней для отдыха титанов, пробудившихся к жизни. Куинс, Бронкс и Гарлем превратились в огромное болото, на поверхности которого среди обломков крыш, смятых автомобилей и мебели плавали изуродованные трупы людей и животных. Когда вода откатывается назад, за ней остается обезображенный берег, покрытый сплошным ковром тел. Горы и озера трупов. Целая лагуна, наполненная разлагающимся мясом. Гудзонов залив кишит вздувшимися мертвецами, а прибрежная полоса, усеянная обломками тварей человеческих рук, перемешку с останками своих творцов. В них теперь трудно узнать граждан страны, считавшей себя единственным претендентом на мировое господство. Вздувшиеся, распухшие, изломанные, разорванные на части, находящиеся в разных стадиях разложения. Высокая теплоемкость океана действительно смягчит эффект ядерной зимы. Мороз придет на побережье Атлантики несколькими неделями позже, чем на юг западносибирской низменности. И, конечно, ему не быть таким суровым. Если в Новосибирске тела не успеют перейти к стадии распада и замерзнут, как камни, то в Нью-Йорке все должно обстоять иначе. Их тысячи. Сотни тысяч. Мужчины, женщины, дети, старики и те, кого опознать не сможет и сам Создатель, выходцы со всех континентов, перемешанные в этом гигантском миксере, проваренные в котле кипящей воды и крови, плавильном котле. Во влажном приморском климате они будут тлеть, вздуются, лопнут, как перезрелые тыквы, исторгая из своего нутра смрады тлен, привлекающие полчища мух, которые будут виться над горами плоти, как ядовитый черный туман. Мегаполис, звавшийся Большим Яблоком, стал кормом для червей. Горе тебе, Вавилон, град крепкий. А потом все погасло. Видение погибшего города побледнело и, истончаясь как мрак, стало собственной тенью. Исчезло. Саша сам не заметил, когда погрузился в сон, как в зыбучий песок. Теперь уже до самого бледного рассвета. Под утро вдали раздался глухой рокот. Стекло в окне, подклеенное скотчем крест-накрест, задрожало, а с потолка прямо ему на лицо посыпалась мелкая труха. С ворчанием Саша перевернулся на другой бок и уткнулся лицом в жесткий матрас. Он еще может поспать часиков пять, а потом вставать. Зазвонит будильник, и он будет собираться, проклиная все на свете. В школу или в институт, или на работу, этого он сквозь сон точно не помнил. А за окном кружились в медленном танце подгоняемые ветром белые мухи. Первые снежинки.
Thank you.